Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную радиоэкскурсию по оранжерее ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук. Напомню, что в этом году нашему ботаническому саду в Екатеринбурге исполнилось 80 лет. О суккулентах рассказывает куратор коллекции Ольга Аркадьевна Первушина. Сегодня мы с вами находимся в оранжерее в отделе кактусов, в отделе суккулентов. Сейчас нам правильно скажет куратор этой коллекции Ольга Аркадьевна, которая сегодня согласилась любезно нас провести, показать своих питомцев, если так правильно можно выразиться. Меня на самом деле к вам напросилась отчасти из ностальгических соображений, потому что когда-то в классе в седьмом, то есть там 80 какие-то годы, я у вас практику проходила, будучи в школе. Что-то мы там делали, у нас тогда же была практика трудовая, и я напросилась сюда, потому что я в то время как раз начала собирать кактусы. Дадыр зачитала одну из первых, наверное, в СССР книжку, такая была квадратная, маленькая, в мягкой обложке. Книжка называлась, сейчас не вспомню как, по-моему, просто «Кактусы», где автор женщина, я не помню фамилии, подробно рассказывала о том, как завести свою коллекцию, что для этого нужно, какие нужны условия и так далее. К сожалению, коллекция у меня больше лет двух не продержалась, но я даже пробовала из семян выращивать. То есть очень сильно этим увлекалась, и поэтому мне, конечно, очень приятно здесь спустя столько лет снова оказаться. Ну, давайте тогда начнем с того, что вы мне сказали перед самой передачей, что правильно вашу коллекцию называть коллекцией суккулентов. Хотя вот я, например, по своим смутным воспоминаниям своего увлечения, мне казалось, что суккуленты – это вот которые с мягкими такими листьями, которые влаголюбивые, а кактусы – это которые с колючками. Но на самом деле это не так, да?
Не совсем так, действительно. Суккулент – это большая группа растений, в которую они объединяются по эколого-морфологическим признакам, то есть все они родом из засушливых мест нашей планеты. Это и кактусы, это и представители большого семейства толстянковых. Большое семейство аизов хоть относится к суккулентам. На самом деле их порядка 50 семейств имеют представители суккулентов. Это растения, поскольку из засушливых мест, то они приспособлены к тому, чтобы жить в таких местах. Они действительно все очень толстенькие, очень плотные. У кого листья, у кого стебли, у кого корни. То есть везде там происходит запас влаги в сезон дождей. И потом очень экономно эта влага используется. Особенностей у них действительно очень много в связи с тем, что живут они в таких очень необычных, иногда очень таких суровых, жестких условиях, где бывает очень большая инсталляция солнечная, очень много света солнечного. Очень большой бывает суточный ход температур от там, 50 градусов днем, допустим, до почти нулевых отметок ночью.
Как же вам удается здесь в оранжерее имитировать такие условия?
Ну, пытаемся по мере наших сил и возможностей. Надо сказать, что в летнее время у нас это очень хорошо получается, потому что, вот как нынче лето было очень такое жаркое, солнечное, у нас в оранжерее температура была еще выше, чем на улице. Поэтому, в общем-то, удается отчасти, конечно. Ну, может быть, не всегда совсем так, как хотелось бы, но стараемся.
Насколько это в наших силах. Сейчас у вас ультрафиолетовые лампы еще включены, да? Вот сейчас, когда пасмурно.
Мы включаем небольшую подсветку, да, но в основной части оранжереи это обычные лампы, к сожалению, не ультрафиолетовые. Надо сказать, что сейчас зимнее время у многих растений период покоя, поэтому они не очень реагируют на освещение, если температура достаточно низкая для того, чтобы они в этом периоде находились, то есть не очень высокая, то они, в принципе, нормально это переживают.
То есть дома без специального освещения можно выращивать кактусы все-таки?
Ну, по большому счету, можно. Единственное, было бы очень хорошо обеспечить им зимой прохладную температуру порядка 10-15 градусов. Если это удается, то...
И как это сделать?
Ну, как правило, прохладное окно Этого бывает достаточно.
Ну, сейчас у всех пластиковые окна, и там бывает, что когда проветривают, дует, им это же, наверное, вредно.
Да,
то есть
это
нужен,
конечно,
какой-то стеклянный, наверное, контейнер, что ли, да, в котором кактусы находятся.
Ну, сейчас, да, в связи с тем, что очень у многих стоят пластиковые окна, конечно же, у нас в квартирах стало гораздо теплее. Подоконники уже не такие холодные, как раньше, с деревянными окнами. Но любители, они умудряются создать самые разные условия, подходящие для своих растений, в том числе и для кактусов, суккулентов. Они действительно устанавливают специальные теплички и устанавливают там специальные лампы. То есть у нас любители могут создать такие подходящие условия.
Вот я вижу здесь очень большой величины кактусы, которые, как мне кажется, ну, дома такой вырасти невозможно. Такой можно только в оранжерее у вас увидеть. Один из них просто даже на дерево похож. И я смотрю, что это молочай. Молочай у многих ведь растет, но он маленький, а здесь у вас он величиной с такое хорошее дерево.
6 метров.
6 метров.
Да. Угу. Ну что ж, действительно, мы с вами стоим сейчас перед большой группой молочаев, и некоторые из них действительно похожи на кактусы. Но на самом деле они совсем не родственники. Относятся к разным семействам, живут даже на разных континентах. Кактусы в Америке, молочаи в Африке. Но поскольку условия произрастания у них сходные, то и внешнее сходство тоже появилось. Некоторые виды молочаев действительно очень такой вот характерный кактусный вид имеют. Молочаи, конечно, достаточно такие известные растения. Некоторые виды очень часто дома выращивают. Ну, такой, например, молочай трехгранный. Молочай блестящий, вот с такими яркими цветами, кустарник.
Который очень колючий, да?
Да. Он такой похожий на небольшую пальмочку молочай беложильчатый. Их дома часто выращивают. Но здесь у нас многие виды высажены в грунт, поэтому они, конечно, имеют довольно приличные размеры. В комнатных условиях такие, наверное, сложно вырастить. Все-таки грунт это совсем другие возможности дает для растений. Вот. Ну а вот этот вот самый у нас огромный молочай прутьевидный, молочай турикали, он действительно у нас добрался уже давно до самой крыши, ему уже более 40 лет. Ежегодно мы его обрезаем, подстригаем, формируем. А так он, наверное, был бы еще гораздо больших размеров.
А в природных условиях они каких бывают размеров?
В природных условиях они бывают до 15-20 метров некоторые виды.
Угу.
Достаточно крупные.
Но они все цветут или только вот тот колючий вид?
На самом деле цветут они, конечно же, все. Единственное, что у большинства молочаев цветы очень маленькие, незрачные, незаметные. А вот у молочая блестящего у него очень яркие прицветные листья. Поэтому кажется, что такие большие яркие цветы. На самом деле это лисочки окрашенные.
Ольга Аркадьевна, вот многие люди, раз выращивают молочай дома, то давайте тогда скажем о том, какие же условия ему нужно создавать, потому что многим такое медленно растущее растение досталось там, от кого-то из родственников, многие где-то купили и понятия не имеют, как правильно за ним ухаживать.
Ну, на самом деле, многие суккуленты растения, в том числе и молочай, растения относительно неприхотливые. Для них самое главное – это яркое солнечное место, например, восточное, южное, западное окно. И, конечно же, очень ограниченный полив. То есть от полива до полива земля обязательно должна подсохнуть. Ну, а осенью, зимой у них относительный период покоя, рост замирает в это время, поэтому полив еще более редкий.
А грунт какой должен быть, правильно? Как часто его пересаживать? Каждую весну или реже можно?
Грунт обязательно должен быть рыхлым, влагопроницаемым. Хорошо, если там есть песочек, для того, чтобы не было застоя влаги. Ну а пересаживать нужно по мере необходимости, то есть ну, бесконечно увеличивать объем, конечно же, невозможно. Поэтому если растение достаточно крупное, уже просто переходит на подкормки.
Я смотрю, тут очень интересное растение, которое мне что-то напоминает, но я не могу вспомнить, что. И только увидев название, я сплю, что это каланхоэ, но не такое, как вот мы видим домашнее, маленькое, а с такими очень крупными листьями, как, ну, не знаю, как вот у тополя переростка примерно такого размера, вот огромные такие. И очень интересные такой причудливой формы, они треугольные, и при этом какие-то такие, как будто бы мятые, да? И налет у них такой белый на толстых листьях.
Не совсем налет, а пушение потрогать.
Ну, с виду налет,
я имею в виду.
Да, да, как будто бы бархат. Оно ведь лекарственное растение, да?
На самом деле, да, каланхой, конечно же, растение многим известное. Чаще всего дома мы выращиваем вот такой вот каланхой дегремона, который действительно является растением лекарственным. Называют его иногда домашний доктор, домашний хирург. Действительно, сок у каланхой обладает очень хорошими бактерицидными свойствами. И есть даже в аптеке препараты на основе сока каланхоя. Его делают из каланхоя, из сока каланхоя перистого. Оно у нас тоже в коллекции есть. Но на самом деле каланхоя очень большая группа растений. Очень много видов. Очень много декоративно-лиственных видов. Вот одно из них как раз каланхоя бихарская, на которое вы обратили внимание. Оно действительно достаточно крупное по сравнению с другими видами. Листочки у него покрыты таким опушением, очень приятным действительно на ощупь. Есть и другие виды опушенные, вот, например, такое войлочное каланхоя, там в серединке называют его иногда кошачьи ушки, действительно похоже. Ну вот очень распространено каланхоя дегремон, каланхоя Блосфельда, разные сорта сейчас есть, которые очень яркими цветами цветут, сортов сейчас очень много выведено различного окраски, они у нас массово цветут обычно в конце зимы, начале весны. Ну, а в продаже их сейчас можно встретить в цветущем состоянии в любое время. Это уже растения, специально выращенные на выгонку.
А вот те симпатичные с такими толстенькими листиками маленькими?
Ну, здесь у нас уже расположены растения из рода седумов. Седумы или очитки.
То есть это родственник нашего очитка, который у нас растет на Урале, допустим, в горных таких местах, где много камней, вот тоже такие толстенькие, хорошенькие листики зеленые. Это вот они родственники, да?
Да, действительно, седумы – это род, который распространены достаточно широко. Есть виды, которые в нашей флоре представлены. Но вот это все уже, конечно, представители более южных широт. Ну, вот они тоже довольно такие разнообразные, очень интересные.
А они цветут? Я вот не вижу здесь
ни одного цветущего. Да, они цветут, вот чуть левее вы можете увидеть, там
есть. А вот желтые цветочки,
да? Да, цветет сейчас седум палмери вот такими яркими цветочками, желтыми.
Ну, вот, кстати, похож на такой, как у нас на Урале.
Ну, конечно, растет. Они же родственники.
Я имею в виду именно цветочек. Вот,
да,
такой
безусловно.
Такой же формы, такой, как звездочка.
Да-да-да. Цветы у них у всех одинаковые, исходные по своему строению.
И вот это вот тоже седумы, которые вот похожи на маленькие зеленые камушки.
Нет, это, конечно же, не седумы. Здесь у нас стоит небольшая группа растений, которые действительно называют живыми камнями. Вследствие того, что они действительно очень похожи на живые камушки, на настоящие камушки. Они родом из Южной Африки, одной из самых жарких древних пустынь Намиб. Там они живут, часто бывают покрыты полностью песочком, сверху видны одни только вот эти пятачки, и они действительно очень похожи на камни.
Их дома можно выращивать?
Думаю, да, конечно, можно выращивать. Единственное, тоже, конечно же, определенные сложности. Это растения, которым нужно максимальное яркое освещение, максимально много солнышка и очень такой ограниченный полив.
А если вот об остальных седумах говорить, которых тоже сейчас можно в магазине купить, горшочек с таким растением, какой за ним правильный должен быть уход? Судя по его форме и толщине листьев, ему нужно много воды.
На самом деле нет. Все суккуленты, в том числе и седумы, очитки, растения сухолюбивые. Да? То есть полив должен быть ограниченным. От полива до полива почва обязательно должна подсохнуть. Даже весной и летом, когда они активно растут.
Но им притененное нужно место или тоже любят солнце?
Нет, все суккуленты, растения достаточно светолюбивые. То есть чем больше будет солнца, тем лучше. Тем они будут красивее, будут формироваться более компактные, красивые побеги. То есть хорошее освещение – это для них обязательное условие.
Ну вот я вижу еще огромные, наверное, примерно такого размера, как они в дикой природе. Это агавы, которые тоже часто мы, ну, еще с советских времен, у многих они были, конечно, не такие, может быть, красивые, и по размеру в десятки и сотни раз меньше, но тем не менее, мы с ними знакомы. Ну вот в таком виде, настоящем, как они в природе, конечно, можно только у вас в оранжерее, наверное, их наблюдать. Сколько лет вот этим вот экземплярам, которые самые крупные, уже цветок этой агавы, я смотрю, уже достиг потолка вашей оранжереи?
Ну, у нас самым крупным экземпляром порядка 60 лет. Они действительно у нас уже очень такие
это
достаточно
вот эти
большие,
вот,
крупные, это агавы американские. Вот. Ну, а то, что вы обратили внимание на цветонос, это у нас процвела не агава, а ближайший ее родственник фуркрея. Некоторые виды агав у нас тоже цветут, но обычно это бывает летом. Цветет у нас мексиканская, например, регулярно, практически каждый год. Многие агавы монокарпики, то есть цветут только один раз в жизни. Процвели и погибли.
То есть именно из этого, наверное, когда-то был миф, что вообще все кактусы цветут чуть ли не раз в жизни и погибают сразу же после цветения.
Ну, то, что кактусы цветут редко, да, такое приходится слышать. Ну, действительно, в домашних условиях иногда это бывает не каждый год, поскольку не всегда удается создать условия, необходимые для не только для роста, но и для цветения. Поэтому, ну, считается, что кактусы цветут редко. На самом деле, в природных условиях, да и у нас тоже в оранжерее, очень многие из них ежегодно цветут. Вот. Ну, а кактусы не являются монокарпиками, то есть они цветут ежегодно.
То есть все зависит от ухода.
Ну, конечно, да. А вот агавы многие, они как раз монокарпики. То есть вот один раз процвели и погибли. Надо сказать, что в природных условиях цветение агавы – это, конечно, зрелище потрясающее. Вот сейчас у нас вы можете увидеть цветонос фуркреи. У крупных вот таких видов агавы американской такой цветонос может достигать 10 метров. Очень много цветов, очень много нектара, сильный запах. В природе опыляются они летучими мышами. И после того, как созрели семена, все это большущее растение погибает. Вот один раз процвела и погибла. Вот такие особенности у растений.
Вот давайте повернемся назад. И я смотрю, знакомая, тоже очень знакомый кактус. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Это опунция, по-моему, да?
Или, ну, родственник вот такие ее? Лепешковидные кактусы. Это, да, это различные виды опунции у нас.
Причем они бывают и в домашних условиях так одеревеневают, как будто бы. Я, честно говоря, думала, что это от неправильного полива. То есть, когда вода жесткая, то, соответственно, вот такой, как известковый налет. Но у вас то же самое, я смотрю. Это с возрастом его связано, что оно в старости вот такой вид приобретает?
Как... Ну, на самом деле, если дома это растение небольшое, то оно, конечно, не должно одревесневать. А нашим опунциям уже порядка 60 лет, самым крупным, это уже действительно происходит одревеснение. То есть это уже действительно, вот там дальше у нас опунция беловолосая, можно посмотреть, это действительно уже такие настоящие небольшие деревья, можно сказать и так.
А вот я помню, когда я занималась кактусами, что у одной из опунций была такая нехорошая особенность, и если ее тоненькие эти белые колючки вдруг впивались в руку, то очень долго их оттуда и неприятно было вытаскивать. Ну, колючки любого, как бы, кактуса, они достаточно неприятные, если ими уколоться, но эти, стоит их задеть, они оставались в руке. Они белые, как волоски, и очень такие неприятные.
Да, действительно, у опунции, помимо обычных вот таких длинных колючек в основании, есть еще и такие очень мелкие колючки, которые называются глохидии. Они действительно очень легко отделяются при самом легком прикосновении, из кожи их потом вытащить действительно практически невозможно, потому что они очень мелкие, практически прозрачные. Если их начинаешь вытаскивать, они ломаются. То есть с ними, конечно же, нужно обращаться очень осторожно, но при этом они очень красивые. И есть они разного цвета, и желтые, и белые, бордовые. То есть нужно просто соблюдать осторожность.
Пойдемте посмотрим, на есть ли какой-нибудь сейчас кактус цветущий.
Многие кактусы цветут, и обычно массово это происходит, конечно же, где-то в конце весны, в начале лета. Но несколько из цветущих экземпляров есть и сейчас. Пойдемте посмотрим. Здесь вот у нас идет один из видов
мамилярия. Я узнала, я вспомнила. Это такой вот пушистый такой комочек. Но они разные степени бывают, да, пушистости. Вот эти вот совсем как налет мха какого-то, да, белого. То есть у них очень много, такой ореол из мягких колючек, очень такой пушистый, как облачко. А есть колючки менее густые,
вот
да, у мамилярии.
Стеллаж, это все самые разные виды мамилярии. У нас их около 40.
Но они отличаются чем, прежде всего? Вот если, ну, люди иногда вообще не знают, что у них за кактусы дома растут. Вот как отличить мамилярию?
В отличие от других родов, у мамилярии колючки расположены не на ребрышках, а на сосочках, на небольших бугорках. Ну, это очень хорошо заметно. Отсюда и само название мамилярия, мамила, сосочек. Вот. А цветет сейчас одна из самых красивых действительно мамилярий. Это мамилярия плюмоза, мамилярия перистая. У нее действительно колючки похожи на перышки птичьи. Они действительно очень густые, очень белые. Это как такой, не знаю, как снежок такой, что можно сказать, да? Вот, и цветочки тоже белые. Ну, а у других видов сейчас можно видеть уже плоды.
Бутоны. А это плоды,
это я плоды, думаю. Вот такие красные ягодки яркие.
Из них, из всех вы потом семена достаете? И...
Да, внутри у них у всех есть семена. Они у нас вызревают у многих видов, мы их высеваем.
А съедобные бывают плоды у кактусов?
Да, бывают. Они практически у всех съедобные. Ну, такие небольшие плоды их в природе едят грызуны, расклевывают птицы и таким образом разносят семена. А есть и такие кактусы, у которых плоды человеком употребляются в пищу. Вот у нас живет, например, опунция фикус индика. Вот она. Или называют ее еще иногда индийская груша. Туна называют эти плоды. Они съедобны, их используют так же, как наши фрукты. Есть разные сорта этих тун, как у нас разные сорта, там яблоко или груш, например.
Я вижу там удивительные формы кактусы, и я, опять же, пытаюсь вспомнить, по-моему, это кактусы привитые, да, то есть один на другой вид. Расскажите, пожалуйста, как это делается и для чего? Их сейчас тоже часто можно увидеть в продаже, но мне кажется, что они, наверное, довольно сложны в уходе, да?
Ну, что касается ухода, он такой же, как для всех остальных кактусов, а выглядят они действительно очень необычно, декоративно.
Они вот я пишу, вот, допустим, зеленый такой небольшой, да, а на нем как шар такой красный или желтый, как будто бы вот подсаженный, да. Для чего вот эти прививки вообще делаются? Чисто вот для в декоративных целях, вот для красоты, или есть какой-то в этом еще смысл?
Ну, действительно, да, такие прививки делают для того, чтобы иметь такие необычные, очень декоративные, яркие, красивые растения. Дело в том, что они лишены хлорофилла. У них нет зеленого пигмента, так же, как у других растений. Поэтому они могут быть различные окраски, могут быть желтые, красные, розовые, черные, пестрые иногда, темно-бордовые, самые разные, зависит от того, какой у них пигмент. На своих корнях эти растения жить не могут, хлорофилла у них нет. Да? То есть на самом деле растения уникальные.
Какой вид можно вот так вот прививать?
Ну, среди кактусов практически любые. Единственное, что в качестве подвоя, то есть нижней части, используется обычно кактус с очень хорошей корневой системой. Ну, для того, чтобы активно снабжали водой, питательными веществами. Вот, а сверху прививают обычно либо вот такие бесхлорофильные формы, либо крестатные монструозные формы. У нас тоже есть такие прививки. Ну, либо такие кактусы, которые на своих корнях растут очень медленно и плохо. То есть их прививают на какое-то время, иногда и навсегда, чтобы они подросли, увеличились в размерах.
А как это технически происходит, расскажите?
Ну, технически это относительно несложно. Единственное, как при любой хирургической операции нужно соблюдать стерильность. У нижнего кактуса срезается верхушка, у верхнего основания. Они друг с другом соединяются, скрепляются, через некоторое время срастаются.
А скрепляются чем?
Ну, это можно делать, например, резиночками небольшими.
Им нужно создавать какие-то специальные...
Ну, при этом необходимо, чтобы земля не подсыхала в этот период, когда они срастаются. И сверху обычно надевают, например, колпачок из бумаги, ну, для того, чтобы солнышко яркое не светило, не подсушивало слишком.
А вот те кактусы, которые можно купить там, в Икее или еще в каких-то там отделах цветочных, их нужно дома пересаживать?
Ну, вообще, да, желательно, конечно же. Потому что приходят они в таком торфовом грунте, который в производственных условиях напитывается питательными веществами, но когда они кончаются, питательных веществ там практически не остается. Поэтому лучше, конечно, делать перевалочку, такой же нормальный грунт.
Покажите, пожалуйста, самые редкие кактусы, которые у вас есть, самых редких сортов.
Здесь у нас живут, например, группа астрофитумов. Это такие кактусы-звезды.
У них какой-то космический вид, да.
И в прямом, и в переносном смысле. Они действительно красивы и действительно похожи на звезды. И даже само название астро-звезда, фитон-растение, то есть растение-звезда или звезда-растение.
Вот эти вот крупные, самые большие размером, ну, не знаю, как сказать, наверное, крупный грейпфрут. Вот сколько такому лет, такому большому кактусу?
Этим уже более 30.
А вообще сколько они живут? Вот 30, а дальше? Сколько он может жить вот в таких искусственных условиях, в оранжерейках?
Ну, здесь тоже по-разному. Есть виды, которые могут до 100 лет жить.
А вот это, по-моему, цериусы, да? Вот эти вот длинные такие.
Цериусы у нас живут вот здесь, в грунте. И, к сожалению, у нас тоже уже очень большие. Им тоже порядка 60 лет. Столбовидные огромные кактусы, похожие,
да,
на гигантские канделябры. Они в природе тоже вырастают огромными, до 15-18 метров. Но здесь у нас они уже давно добрались до самой крыши.
Ну, они в домашних условиях иногда вот так, да, практически все окно занимают.
Достаточно, да, мощным ростом, достаточно быстрым. Практически ежегодно нам приходится их подстригать, самые крупные побеги убираем. У нас они очень хорошо цветут летом. Нынче очень обильно цвели, очень много было цветов. Но единственное, цветы у них, конечно, ночные, распускаются они ночью. Поэтому мы их тоже видим нечасто. Вечером уходим, цветы бывают еще закрыты. Утром приходим, они бывают уже закрыты.
А не хочется когда-нибудь ночью посидеть и посмотреть?
На самом деле нам все-таки удается их увидеть, особенно когда бывают пасмурные дни. Мы утром приходим, и они бывают еще раскрыты.
То есть успеваете сфотографировать по ним. А цветы у кактусов пахнут? Наверное, не у всех, да?
Не у всех, но у некоторых очень ароматные цветы. Ну вот у цериусов цветы очень большие, огромные, белоснежные. В природе опыляются они тоже летучими мышами. Поэтому запах имеют.
Скажите, пожалуйста, вот если у кого-то вдруг старый цериус на окне, иногда бывает, что действительно на них просто жалко смотреть. Они как-то искривляются, то ли им не хватает света, то ли чего. Внизу они вот становятся такими, как дерево, твердыми, а сверху у них какие-то вот такие уродливые кривые вот эти вот ответвления. Вы говорите о подрезании. Вот как правильно подрезать такой кактус, чтобы он не погиб, если он вот как-то очень некрасиво разросся, или если он достиг уже такого размера, что он чуть ли не упирается в потолок, такое тоже ведь может быть.
Да, в принципе, большинство таких столбовидных кактусов можно подрезать. То есть можно где-нибудь, например, в конце зимы или в начале весны, перед началом роста, сделать обрезку, то есть убрать все вот такие некрасивые, уродливые побеги и выставить растение на яркое солнышко. Весной вырастут новые красивые побеги. Если срез достаточно большой, то лучше не присыпать толченым углем, для того, чтобы не попадали туда всякие болезнетворные микроорганизмы, чтобы не было каких-то болезней, гнилей.
Удивительно красивый раздел, в котором растения, похожие чем-то на седумы, которые мы уже видели, тоже с толстыми листьями, но поскольку они находятся в другом месте, я так понимаю, что это другой какой-то вид, другое семейство. Я среди них вижу то дерево, которое есть, наверное, практически у всех, потому что оно очень неприхотливое, и в народе называется это денежное дерево. На самом деле это что?
На самом деле правильное научное ботаническое название – это красуля, красуля портулаковая. Действительно, очень часто его называют денежным деревом. Вот у нас самому большому экземпляру в этом году 50 лет исполняется.
50 лет, да вы что? Ну, уже вот действительно оно как дерево. Но часто, наверное, любители сталкиваются, во всяком случае я, у меня их много, так получается, что вот отрезаешь где-то, потом высаживаешь отдельно, и действительно из-за того, что с ним ничего ему не делается, забудешь полить, он никакого внимания на это не обращает, растет себе дальше. То их много получается. И вид у них вот не такой красивый, как у ваших, аккуратненький, а как-то вот некрасиво они все какими-то плетьми висят, эти веточки, куда-то они некрасиво загибаются. Опять же, как правильно вот эту красулу формировать, чтобы она красивая была?
Ну, для красуль, для толстянок, для них, так как и для всех суккулентов, необходимо очень хорошее освещение для того, чтобы побеги были компактные, красивые, формировались. Ну, а кроме того, конечно же, вот каждую весну мы обязательно все лишнее убираем. То есть тоже формируем само растение, все лишние побеги, которые идут куда-то не туда, куда бы нам хотелось. Мы, конечно, все это убираем. Красуль дает очень хорошо боковые побеги, поэтому она за весну, за лето обрастает, ну, красивым шариком, красивую форму приобретает.
То есть весной спокойно можно все лишнее обломать, обрезать.
Да,
ничего ей это не повредит нисколько, да? И потом ждать, пока она заново обрастет.
Конечно, да.
А она цветет, кстати?
Да, у нас вот наш крупный экземпляр, каждую зиму она цветет. Ну, сейчас уже там наверху, видите, первые цветочки появляются. Ну, там
беленькие, маленькие, да, звездчатые, да. Потому что в домашних условиях я не видела
это
ни разу.
Это редко бывает в домашних условиях, действительно. Ну и кроме нее у нас здесь очень много самых разных других видов красуль или толстянок. Они сейчас тоже некоторые цветут. Сейчас у них на родине тоже весна и лето. Они это знают, помнят.
Такое всем известное тоже так же, как и денежное дерево, такое растение, как алоэ. Оно к какому семейству относится и есть ли оно у вас?
Алоэ у нас, конечно же, есть. У нас хорошая коллекция. Это уже, конечно же, другое семейство. Вот они у нас здесь представлены.
Настоящий лес алоэ просто. У нас они по одной штучке, а здесь они разрастаются очень красиво, очень пышно, целыми такими, даже не знаю, как сказать, купами такими, то есть большими-большими такими.
Куртинами, можно так сказать, да? Действительно, дома у нас алоэ небольшие растения в горшочках, а здесь они высажены в грунт. Они действительно достаточно большие, крупные. Ну, вот алоэ древовидное, всем известно, это уже у нас настоящее прямо дерево. Ему уже тоже порядка 60 лет. А есть алоэ лианы, вот такой алоэ ресничатый вьется по решеточке. Есть алоэ кустарники, целое действительно куртиное разрослось, алоэ сокотранское. Есть вот такие совсем крохотные виды небольшие, которые очень декоративно выглядят. Дома тоже можно их с успехом выращивать. То есть в природе их порядка 300 видов, они очень разнообразные. Примерно 15 из них используются как лекарственные. Это вот и древовидное, и вот алоэ ферекс, алоэ колючее, и вот такое знаменитое алоэ вера, алоэ настоящее. То есть вот такие вот растения очень...
В каких условиях они в природе растут?
Это африканцы. Живут они там в засушливых условиях. Ну, в самые разные места обитания. Живут и в разреженных лесах ксерофитных, среди кустарниковых травянистых зарослей. Ну, все это места, конечно, достаточно засушливые. У нас многие виды алоэ цветут. Обычно это бывает тоже осенью, в начале зимы. Ну, в частности, древовидные крупные побеги у нас ежегодно цветут, обычно где-то в декабре. Какие-то виды у нас уже процвели, какие-то вот появляются бутончики.
Но они тоже такие стрелки выпускают, да?
Да, это такие стрелки, они достаточно яркие, такие оранжевые, красные, желтые бывают цветы. В природе они опыляются птицами, часто нектарницами.
Еще буквально минутку, я вот увидела здесь у вас в углу тоже знакомое растение. По-моему, это называется эпифилум, если я не ошибаюсь. Вот эти вот.
Ну, если вы имеете в виду то, что сейчас цветет.
То, что цветет, да.
Цветет это сейчас лесной кактус, который называют декабрист или рождественский кактус, потому что цветут они действительно вот в это время, в декабре, к католическому Рождеству расцветают. Это тропические кактусы из лесов Южной Америки. Там они часто растут как эпифиты, поселяются на деревьях. Ну, лесные кактусы – это достаточно большая группа растений. Они у нас здесь живут на стеллажках. Это и репсалисы, и эпифилиумы действительно есть, и такие, и липизмиумы, хатиоры. То есть это вот все группа лесных кактусов, достаточно большая тоже.
А они не в большей степени любят влагу, опрыскивание какое-нибудь?
Да, это кактусы, которые любят, чтобы и температура зимой была повыше, и освещение не такое яркое, как для других кактусов. И поливать их нужно почаще, и подкармливать пожирнее, так сказать. Но это немножко такая другая группа кактусов.
А вы не могли бы сказать, какие, по-вашему, основные ошибки совершают люди, которые хотят разводить кактусы? И иногда, как вот у меня было, им это не удается. То есть коллекция через какое-то время постепенно погибает.
Ну, самое главное, это, конечно же, очень ограниченный полив. То есть очень часто люди стараются, что называется, как всегда, да, сделать лучше, а получается совсем наоборот. То есть здесь нужно все-таки понимать, что растения эти засушливых мест, поэтому полив очень ограниченный и очень светлое место расположения, то есть максимум солнца, света, тогда все будет в порядке.
Напомню, у микрофона была Ольга Аркадьевна Первушина, куратор коллекции суккулентов Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.